наконец, царь нашелся принужденным разделить войско. Одну часть оставить при себе, а другую назначить для действий против Япончи. В продолжении 4 лет после описанных событий источники не упоминают о делах казанских. В 1529 году приехали от Сафа Гирея послы в Москву и объявили, что царь хочет во всем исправиться перед великим князем, дать клятву верности и отправляет в Москву больших послов. Для взятия клятвы Сафа Гирея великий князь послал в Казань Андрея Пельемова, а для наблюдения за исполнением присяги – князя Ивана Палецкого, вслед за Пельемовым. Но приехавший в Нижний Палецкий узнал, что Сафа Гирей уже успел нарушить клятву и нанес сильное оскорбление Пельемову. Опять, следовательно, нужно было прибегнуть к силе, и летом 1530 года пошла под Казань большая рать судовая и конная. В первой начальствовал по-прежнему князь Иван Бельский, во второй – знаменитый князь Михайло Львович Глинский, освобожденный перед тем из заточения. Отразивший с успехом несколько нападений неприятеля, Глинский перевезся через Волгу и соединился с судовою ратью. 10 июля произошел сильный бой, в котором русские полки одержали победу, после чего взяли острог и начали добывать самую крепость. Тогда 3 знатных казанцев выехали к воеводам и били челом о прекращении осады, обещаясь исполнить волю великого князя. Воеводы, взявшие со всех казанцев присягу не изменять великому князю, не брать себе царя иначе, как из его руки, отступили от города и вместе с послами казанскими возвратились в Москву. В некоторых летописях прибавлено, что воеводы, взявшие острог, едва было не взяли и самого города, крепости, который стоял 3 часа без людей. Люди все из города выбежали, и ворота все остались отворены. Но в это время воевода пешей рати Бельский и воевода конной рати Глинский завели спор о местах, кому первому въехать в город. Между тем нашла грозная туча, полился сильный дождь. Посошные и стрельцы, которые привезли на телегах наряд городу, испугавшись дождя, бросили этот наряд в жертву казанцам. Не отвергая этого известия, мы, однако, думаем, что в нем недостает некоторых объяснительных подробностей. Послы казанские приложили в Москве свои печати к клятвенным грамотам, на которых потом Сафа Гирей и все казанцы должны были присягнуть перед великокняжеским сыном боярским Иваном Полевым. Полев должен был взять в Казани всех пленных русских и пищали, захваченные казанцами в последнюю войну. Послы казанские должны были ждать его возвращения в Москве. Но скоро Полев дал знать великому князю, что Сафа Гирей не присягает и пищали не отдает. В то же самое время хан прислал грамоту, в которой требовал, чтобы великий князь отпустил его послов и с ними вместе отправил бы в Казань своего большого посла, что прислал также пушки и пищали и пленников казанских, взятых московским войском. И когда все это будет прислано, тогда он, Сафа Гирей, даст клятву в соблюдении договора и отпустит Ивана Полева. Великий князь, получивший эту грамоту, велел сказать послам казанским: «Вы клялись, что царь и вся земля казанская будут нам во всем послушны, а теперь вот какое их послушание». Послы отвечали: «Гонец царский сказывал нам, что в Казань пришла весть о посылке ратных людей из Москвы под Казань, и оттого дело не сталось. Но известно, что теперь в Казани людей добрых мало, все люди мелкие, землю укрепить некем, все люди врозь, в страхе. Государь, князь великий, сам промыслит о своей земле. Волен Бог да государь в своей земле. Земля казанская Божия да государева, как он хочет, так и сделает. А мы, холопы Божии да государевы, посланы к великому князю бить челом от царя и от всех людей с правдою, а не с листью. На чем мы добили государю челом, на том царь не устоял. Пристали к нему крымцы, да нагаи, да тутошние лихие люди, а земля с ними не вместе. Земля ждет государева жалования, Сафа гирею ли быть царем наказани, или другого пришлет государь. Великий князь велел им сказать на это. «Только бы Сафагирей был нам послушен, да была бы в нем правда, то мне отчего не хотеть его наказания? Но видите сами, что он не прям». Послы отвечали. «Видим сами, что царь не прям, клятву приступил, дело свое презрел, нас забыл. Какому в нем добру быть? А теперь ведает Бог да государь, как своею землею казанскую промыслить. Мы холопы государевы, а царя, какого нам государь пожалует, тот нам и люб». После этого они били челом, чтоб государь дал им опять шик аллеи. Потому что шик аллей, говорили они, земли казанской не грабил ничего, а не взлюбили его лихие люди. Пусть государь отпустит его на Казань и даст наказ, как его дело беречь и тамошних людей жаловать. Послы просили, чтоб государь отпустил шик аллея, их и всех пленных казанцев к Василь-Сурску. Отсюда обещались разослать грамоты в Казань, к Черемисе, Горной и Луговой, к арским князьям, что государь хочет их жаловать и беречь. Великий князь велел спросить их, «Как вы поехали к нам? Был ли вам наказ от князей и от земли просить у нас в царе шик аллея?» Послы отвечали, «Такого наказа нам не было. За каким делом нас послали, о том деле мы и били челом. А теперь бьем челом, чтоб государь нас пожаловал. Велел нам ему служить, а Сафагирею служить не хотим. Сафагиреем мы умерли, а государевым жалованием ожили. Сафагирей послал нас за великими делами. Но что мы здесь не сделали, он все это презрел, от нас отступился. А если мы ему не надобны, так и он нам не надобен. А в Казани у нас родня есть, братья и друзья, а которые попали в руки людям великокняжеским, у тех у всех отцы и братья, родственники и друзья в Казани. Как только мы придем к Василь-Сурску и пошлем к ним грамоты, так они за нас станут». Великий князь, поговорив с боярами, послал в Казань гонца постника Головина, как будто с ответом к Сафагирею, а между тем наказал ему поговорить с двумя казанскими вельможами и разузнать, как они думают. Гонец возвратился, как видно, с благоприятным ответом, потому что великий князь после вторичного совета с боярами отпустил шик аллея и послов, но только не в Василь-Сурск, а в Нижний, что было безопаснее, ибо ближе к Москве. Сафагирей, узнавший об этих движениях, хотел убить московского посла Полева и начать снова открытую войну с великим князем. Но как скоро пришли в Казань грамоты от послов из Нижнего, то вельможи и все казанцы выгнали Сафагирея, советников его, крымцев и нагайцев перебили. Жену его отослали к отцу ее, нагайскому князю Мамаю, а к великому князю послали бить челом, чтоб дал им в царе не шик аллея, которого они боятся, но младшего брата его, Еналея, владевшего городком Мещерским. Великий князь согласился на их просьбу, отпустил Еналея в Казань, а шик аллею дал Каширу и Серпухов. Но последний не был доволен. Стал пересылаться с Казанью и другими местами без ведома великокняжеского, чем нарушил свою присягу, за что его свели с Каширы и Серпухова и послали в заточение на Белоозеро. Еналеем были довольны в Москве. Когда он и вся земля казанская прислали бить челом, чтоб великий князь пожаловал, не брал из Казани пищали, потому что у казанской земли друзей много, но недруги есть. то Василий пожаловал брата и сына своего, царя Еналея, исполнил его просьбу. Вздумавший жениться на дочери одного казанского мурзы, Еналей спросил прежде согласия великого князя на этот брак. Видим также, что такие-то и другие дела казанские, земские, решались в Москве в 1531 году. Казань была усмирена, но Крым не давал покою. Осенью 1527 года, когда послы Сайдет Гирея были в Москве, племянник его Ислам Гирей явился на берега Оки. Но здесь уже были московские воеводы и не пустили татар переправиться на другой берег. Ислам должен был поспешно возвратиться, потеряв много татар, убитых преследовавшими его детьми боярскими. Когда разнеслась весть о нашествии ислама, то великий князь велел утопить Сайдет-Гиреевых послов. Сайдет-Гирей был изгнан, его место занял Саиб-Гирей, бывший прежде в Казани. В августе 1533 года великий князь получил весть, что двое племянников ханских, Ислам и Сафа-Гирей, идут к московским украинам. Василий немедленно стал снаряжаться в поход, послал за братьями Юрием и Андреем, отпустил воевод на Коломну, к Оке и сам выступил 15 августа в село Коломенское, отслушавшее обедню у праздника в Успенском соборе. В Кремле без себя велел расставлять пушки и пищали и посадским людям перевозить имение в город. В тот самый день татары подошли к Рязани, выжгли посады и рассеялись по властям, бить, грабить и брать в плен. Великий князь велел воеводам отправить за Оку отряды для добывания языков. Начальник одного из этих отрядов, князь Дмитрий Палецкий, разбил толпу татар в 10 верстах от Николы Зараского. Начальник другого отряда, князь Иван Овчина Телепнев-Оболенский, разбил другую толпу и, преследуя ее, наткнулся на большое татарское войско. Враги растолкнули Оболенского с его ратниками, некоторых взяли в плен, но ничего не предпринимали более и вышли из московских пределов, боясь встретиться с главным войском великокняжеским. Воеводы двинулись было за ними, но не могли догнать. А между тем с Крымом происходили постоянные сношения. Все толковалось о союзах, о шерстных грамотах, но разбойники больше всего толковали о поминках, жаловались, что этих поминков мало присылается из Москвы. Говорили, что им выгоднее быть в войне с великим князем, чем в мире. Василий не хотел посылать им денег даром и приказывал отвечать хану на его жалобы. «Если ты покажешь нам на деле свою дружбу, то мы также покажем тебе свою дружбу. О чем к нам прикажешь, что у нас будет, мы ни за что не постоим. Но уроком поминков мы никому не посылывали. Хочешь быть с нами в дружбе, так вели написать грамоту шердную». Хан продолжал свое. «Мне ты 9 поминков прислал, а мы к тебе прежде посылали дефтерь, и в нем написано 120 человек, а ты только 15 человекам поминки прислал. Но ведь ты нашу землю хорошо знаешь, наша земля войною живет». Саиб просил не одних кречетов и мехов. Он просил также, чтобы великий князь прислал ему хорошего хлебника и повара. Василий не потакал его жадности. Переменил и прежние слишком учтивые формы в сношениях с ханами. Так вместо челобития в грамотах начали писать переводное татарское выражение «много-много поклон». С гонцами ханскими не стали обходиться так почтительно, как прежде, и хан по этому поводу писал великому князю. «Наши гонцы сказывают, что их по старому обычаю не чтишь, и ты бы их чтил. Кто господина захочет почтить, тот и собаке его кость бросит». Но Сигизмунд Литовский продолжал обязываться платежом в Крым ежегодно по 7500 червонных и на такую же сумму сукон, выговаривая, что эти деньги и сукна будут посылаться только в те года, когда крымцы не будут нападать на литовские владения. Хан Саиб Гирей был этим недоволен. «Значит, — писал он королю, — ты не хочешь со мною вечного мира. Если бы ты хотел вечного мира, то прислал бы нам 15 тысяч червонных, как прежде брату моему Магмед Гирею посыловал». Хан жаловался также королю на казаков малороссийских, которые не упускали случая покорыстоваться насчет татар и вместе с московскими путивльскими казаками проведывали о движениях крымцев на Москву. Для покрытия крымских издержек литовские города продолжали платить подать, известную под именем Ордынщины. Таковы были важнейшие внешние отношения при Василии. Отношения к Литве и к ордам татарским. Происходили сношения и с другими государствами, европейскими и азиатскими, имеющими меньшую важность. Со Швецией мирный договор на 60 лет, заключенный в 1508 году, был подтвержден два раза – в 1513 и 1524 годах. С Ливонией заключены были перемирные договоры в 1509, 1521 и 1531 годах. В 1514 году заключено было десятилетнее перемирие с 70 городами ганзейскими, с сей стороны Поморья и с онной стороны Заморья. Взаимная свободная торговля этих городов с Новгородом восстановлялась по-прежнему. Церковь и места дворовые старые в Новгороде возвращались немецким купцам. Немцы своей стороны обязались очистить и не обижать русские церкви и концы в своих городах. Обязались также не приступать к Литве. В 1511 году был заключен союзный договор с датским королем Иоанном. В 1517 с Христианом. По просьбе последнего позволено было датским купцам выстроить дворы и на дворах церкви в Новгороде и в Ивангороде. Папа Лев X завязал сношения с Москвой через посредство великого магистра Альбрехта. Посол Альбрехтов, известный нам Шонберг, говорил великому князю следующее от имени папы. Папа хочет великого князя и всех людей русской земли принять в единение с римской церковью, не умаляя и не переменяя их добрых обычаев и законов. Хочет только подкрепить эти обычаи и законы и грамоту апостольскую утвердить и благословить. Церковь греческая не имеет главы. Патриарх Константинопольский в турецких руках. Папа, зная, что на Москве есть духовнейший митрополит, хочет его возвысить, сделать патриархом, как был прежде Константинопольский, а наяснейшего царя всея Руси хочет короновать христианским царем. При этом папа не желает себе никакого прибытка, хочет только хвалы Божией и соединения христиан. Известно, что Литву не надобно оружием воевать. Время ее воюет, потому что король Сигизмунд не имеет наследника. После его смерти Литва никак не захочет иметь над собою государя из поляков, а поляки не захотят Литвина, и оттого оба государства разорятся. А если великий князь захочет стоять за свою отчину Константинопольскую, то теперь ему для этого дорога и помощь готовы.